Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником обсуждать тему святилища. И в частности, сегодня мы поговорим о храмах. День добрый.
Здравствуйте, Андрей.
Что именно хотел я о храмах сегодня обсудить, это храмовую преемственность. Угу. Мы говорили о том, что у нас самым первым храмом фактически был Едемский сад на земле, и дальше у нас идет вот эта вот храмовая преемственность. Мелхиседек совершал служение в храме, Моисей построил скинию, храм, вот, потом Соломон построил уже стационарный храм, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до того, как уже в 70-м году нашей эры последний из этих храмов был разрушен, и с тех пор, получается, храма физического здесь нет. Нарушена вот эта вот преемственность, где совершать служение и в каком виде оно должно совершаться. Конечно, понастроено очень много храмов других, самых разных, христианских и нехристианских. И у нас в идеале вроде был один. Вот как это все примирить? И вот на эту тему хотелось бы прояснить немножко.
Я предлагаю начать с закона Господня, с Торы, с Пятикнижья Моисеева, где говорится о том, сколько храмов в принципе может быть, сколько дозволено быть. Книга Второзаконий, 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Все, что заповедую тебе касательно литургии, касательно церемоний, касательно обрядов, можно было, включая жертвоприношение, приносить только на одном месте. И это место, которое Господь избрал, это гора Мориа в Иерусалиме, на поверхности которой, на вершине которой был построен храм.
То есть у нас получается, Господь в своем слове определяет одно единственное место для совершения богослужения.
Верно.
И в совершении этого богослужения включается и жертвоприношение, по крайней мере, до определенного времени, и все остальные служения, вот как мы читали, воскурение фимиама и прочее, прочее, прочее.
И здесь важно подчеркнуть, может быть, термин, по крайней мере, как он понимается в современном богословском мире, литургическое служение. Угу. Литургия подразумевает в себя последовательность действий, заданная последовательность действий, которые непосредственно связаны с воздействием на духовный мир. И в Библии много литургических действий предписано, что священник должен делать утром, что вечером, какая процедура, какая последовательность. Вот это все служение, оно было дано только для одного места, для скинии переносной. Затем сказано, когда будет построен стационарный храм, только там это можно делать. Все иные места, где люди могли бы пожелать вот, осуществлять все эти служения, они рассматривались как идолопоклонство. И служение в иных точках, в иных географических пунктах было категорически запрещено.
Неужели так получается, все те храмы, которые сейчас понастроены, будь они христианские или нехристианские, теперь идолопоклонством занимаются?
В том, как этот вопрос представлен в Священном Писании, было разделение между литургическим служением. Это единственное место. И причина здесь очень понятна. «Устроят они мне святилище, и буду обитать». То есть Бог только один. Угу. Только в одном месте был его престол на земле. Это ковчег Завета, который был оформлен в форме престола. Только там сияние и слава осуществлялось. Бог один, храм один. Но храм находится в Иерусалиме. А если брать территорию Израиля, то от Дана на севере до Иудеи, на юге.
Раз в неделю в храм уже не походишь.
Фактически от Дана дорога туда и назад как раз около 7-8 дней.
Ну да.
Вот. То есть понятно, что люди для осуществления иных сторон или сфер, или функций духовного опыта должны были собираться где-то в других местах. Тем более, что в той же Торе написано, книга Левит, 23 глава, 3 стих, 6 дней работы, а день субботний – священное собрание. То есть люди собирались где-то.
Вот это интересно где. То есть они не могли физически приходить в храм.
Да. Вот. В храм фактически приходили трижды в год только на предписанные паломнические праздники.
Да, да.
И вот эта функция, сказано, священное собрание, когда Тора уже была переведена на греческий язык, то звучало это так: синагога, сюн вместе, аго идти, то есть сходиться вместе. Угу. Собрание – это синагога. И уже в апостольских писаниях рассказывается о том, как это все происходило. Ну вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе мы можем обратить внимание на стихи 14 и 15, где описывается синагогальное богослужение, его суть, его программа. Угу, угу. Сказано: «Они же, то бишь апостолы, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедшие в синагогу в день субботний, сели. В храме скамеек не было». Тут сидеть можно было. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, программа. Читаем отрывок Торы. Угу. Был разработан годичный цикл чтения Торы, так чтобы она за год полностью прочитывалась. Дальше и пророков. Это называется гафтара, то есть чтение из пророков, которое тематически связано с недельной главой Торы. После чтения третий элемент – слово наставления. Комментарий. Вот так проходили богослужения.
То есть, по большому счету, это проповедь была?
Это изучение Священного Писания. То есть, текст звучал. Фактически не просто идет ссылка, а вот там где-то написано, а там где-то приблизительно сказано. Нет. Люди сидели и слушали Слово Господне.
Вот это слово наставление, это комментарий к только что прочитанному?
Верно.
Или именно комментарии так. Просто отдельно? То есть, может, они пришли... то есть, здесь слово наставление, они там... по плану своему чтения читают одну главу, угу. А у него слово по поводу другой главы. Или но такого не было, не могло быть.
В качестве примера давайте вспомним посещение места богослужения жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, описывает, что ему подали свиток книги пророка Исаии.
Ну, то есть положено было оттуда читать.
Вот оттуда прочитали. Причем сказано, он взял и прочел. Угу. Вот, то есть он совершил, говоря вот категориями иудаизма, алию, он взошел, и вот на этой биме, на столе специальном, свиток Торы, который ему подали. То есть это по графику. Угу. Он его прочитал, и вы помните его комментарий дальше,
да,
он
да,
непосредственно да. связан вот с этим отрывком, с пророчеством книги пророка Исаии. И поскольку в Торе раскрыты все сферы жизни, то фактически нету нужды в течение года о чем-то еще говорить. Иными словами, вся воля Господня касается любого вопроса там раскрыта, а у пророков она еще более расширена и разукрашена, и более детально представлена. Потому фактически цель этих богослужений заключалась в том, чтобы научаться, как жить. Цель исследования Священного Писания. Храм без такого Божьего присутствия не нужен.
То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками.
Оригинал дословно говорит, он увидел голый народ.
Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви?
Это, получается, модификация изначального Божьего плана.
Итак, цель священных собраний, еженедельных собраний, угу. которые у них были, это исследование Священного Писания.
Да.
Они где-то проходили в каких-то особенных местах или что это? Потому что, как вы сказали, вот этот термин «синагога», он подразумевает под собой только собрание вместе.
Верно.
А где, куда, раз до храма они, естественно, дойти не могли физически, угу. то где тогда они собирались?
Чуть дальше, в 15 главе книги «Деяний апостолов», где фактически речь идет о законах, которые приняты были для начинающих язычников, написано следующее в стихах с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от того, того, того» и так далее. Угу. И дальше. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Соответственно, эти синагоги представляли собой собрание как общество, а также место собирания стало называться синагогами. Угу. И они были по всем городам. То есть везде, где жил народ Божий, там были помещения. Если город большой, много помещений, которые назывались синагогами.
То есть, по большому счету, не имеет значения где. Помещение для собраний, все.
Верно.
И оно никак больше ни в Священном Писании нигде не определено, в каком виде оно должно быть, в какой форме оно там должно быть. То есть...
У нас нету никаких законов о том, какая архитектура должна быть.
Да, вот я как раз об этом и спрашивал.
Фактически, любое помещение может быть для этого использовано, если там можно собраться, можно хранить священное писание и, угу. и так далее.
Потому что у нас для храма есть, соответственно, особые указания, какой он должен быть, какие помещения, как это все должно проходить, установлена литургия, как, что, зачем, кому, что делать и каким образом. Да. Здесь у нас, получается, такого нет. Собирайтесь вместе,
изучайте
священное писание. Все.
Верно.
Интересно, и в Новом Завете у нас, получается, храма уже не существует, по крайней мере, с тех пор, как он был разрушен.
Да.
Есть ли необходимость в его восстановлении? Я имею в виду необходимость не столько там физическое или чаяние людей каких-либо, а вот именно духовная необходимость с точки зрения плана спасения, с точки зрения Бога.
В апостольских писаниях мы видим, как разделяются две темы, как и всегда они разделялись. Место литургии, угу. место богослужения, церемоний, обрядов и так далее, и место священных собраний для изучения священного писания. В описании того, как назывались места, где христиане собирались, очень интересно используются те же самые термины. В послании Иакова, например, сказано во второй главе, если в собрании ваше войдет человек в богатой одежде и в бедной одежде, то слово «собрание» там именно синагога в подлиннике. Угу. И вот оно в данном случае тождественно термину «церковь». Слово «церковь» – «экклесия» дословно от глагола «калео» – «призывать». «Экклесия» – это призванные, откликнувшиеся на приглашение.
По большому счету, та же самая синагога, то же самое собрание.
Верно. И очень важно, что и христианские собрания, угу. места богослужений и вот сами люди, собирающиеся, они называются термином «синагога», равно как и, например, в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда Стефан в своей речи перед Синедрионом описывает историю Израиля, он говорит о том, что вот у горы Синай было собрание, используя угу. слово «экклесия». Таким образом, «экклесия» описывает и собрание народа Божия в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии и после, равно как и термин «синагога» описывает собрание народа Божия и до жертвы Христа, и после.
То есть, по большому счету, слова вот «синагога» или та же самая «экклесия», которая дальше стала русским словом «церковь», это просто слово или термин, обозначающий собрание людей.
Тождественные понятия.
Да.
Верно. Но в отношении храма речь совершенно другая. Спаситель сказал в пророческой перспективе «се оставляется дом ваш, храм ваш пуст». То есть, хотя физически он был уничтожен только в 70-м году, был разрушен, угу. о чем тоже Спаситель предсказал, повторяя, кстати, пророчество Даниила, его функциональная востребованность в Божьем плане спасения закончилась в момент смерти Иисуса Христа. Ибо сказано, что завеса разодралась в храме, который разделял святое и святое святых, сверху донизу. То есть это было божественное действие. Он показал таким образом, что уже функция храма на земле, функция святилища на земле, которая всегда была прообразной, mm-hmm. она теперь закончилось, потому что мы вошли в эпоху Нового Завета.
Итак, войдя, вот как вы сказали, в эпоху Нового Завета, храм как таковой, один центральный для проведения литургии, больше не нужен.
Он не только не нужен, но и, согласно словам Спасителя, если бы и был построен, то будет пуст. Потому что само помещение без вот того, что произошло, когда скинию Моисееву посвящали, или храм Соломонов, когда слава Господня физически, визуально, видимо, вошла в это помещение, храм без такого Божьего присутствия не нужен. А раз он пуст, и теперь служение происходит в святилище небесном, то на земле в нем нет нужды. Но я хочу предложить удостовериться.
Даже если бы восстановили и начали совершать какую-то литургию, он пуст с точки зрения того, что Бога там нет. И литургия тогда получается, естественно, бессмысленна, потому что настоящая литургия происходит на небе.
Верно. Давайте вот об этом прочитаем из Священного Писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она, эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только только до времени исправления, в подлиннике нового порядка, нового устройства. То есть скиния, которая дана была Моисею, и затем все, что в храме дальше происходило с Соломоновым и в храме Зарававеля, все это было установлено только до времени исправления. До какого? 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Христос не мог войти во святилище земное, он был из колена Иудина, о чем в послании здесь отмечается. А только представители колена Левия могли служить здесь, в земном святилище.
Интересно, он говорит, он пришел со своей скинию, то есть он не нуждается в этой, он приходит со своей. То
Верно.
Есть он пришел, совершил здесь то служение и потом вернулся обратно в свою скинию совершать дальше.
Да, и об этой скинии просто важно помнить, что в 9 главе говорится о том, что есть на небесах скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть она там всегда была. Угу. Она всегда была центром богопоклонения всей вселенной. И там до определенного момента не было искупительного служения, не было служения замещения, прощения грехов, поскольку все это на земле происходило, ибо только на этой планете, во всей вселенной, грех появился, и нужда была в том, чтобы решать эту проблему. Но вот когда истинный Агнец был принесен, его кровь пролита, то тогда он со своей кровью вошел в небесное святилище, и там теперь постоянно происходит служение. Очень ярко об этом написано в послании к евреям, очень ярко об этом написано в книге Откровения, где показано служение и в первом отделении, где семисвешник, показано курение, которое осуществляется на жертвеннике, дальше, на жертвеннике всесожжения, который во святилище стоял. Дальше ковчег Завета описан. То есть литургия там с участием небесных существ происходит постоянно. И это вновь единственное место, потому что только в одном месте Бог себя физически являет.
Соответственно, все остальные места собрания верующих, они должны заниматься изучением и исследованием Священного Писания.
Да.
То есть так, храма, говорит, так говорит Библия.
Храма на земле нет, он есть на небе, и любые помещения, как бы архитектурно они ни были стилизованы, они представляют собой с точки зрения Божьего замысла места священных собраний с целью изучения Священного Писания.
Вот это очень важный момент, с целью изучения Священных Писаний, не с целью проведения каких-то обрядов или литургий, потому что эти обряды проходят на небе под водительством Христа.
Верно.
Есть еще одно место, которое апостол Павел говорит. Вот я прочту из послания к Ефесянам, 2 глава, с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что апостол Павел здесь говорит о том, что вы, то есть люди, устрояетесь в жилище Божие, то есть становитесь храмом, по сути.
Он так и говорит, в святой храм.
Возрастает в святой храм, то есть вы становитесь домом Бога, вы становитесь храмом. То есть он говорит о людях, которые становятся храмом. И я так понимаю, он пишет послание церкви в Ефесе. И он говорит, вы, церковь в Ефесе, стали храмом. Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви, что церковь стала храмом?
Давайте мы, может быть, вспомним изначальный Божий замысел касательно Божьего народа, который, важно напомнить, был всегда многонациональным.
Да, да.
В книге «Исход» в 19 главе, перед тем, как на горе Синай был дан закон уже в записанном виде, Господь говорит, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Он задает вопрос, принимаете ли вы вот такое служение?
То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками?
Именно так. И это был изначальный Божий замысел, чтобы все, кто в завет с ним входит, они осуществляли священческие функции.
Интересно, в Новом Завете это же повторяется. «Вы род избранный, царственное священство».
Да, давайте прочитаем. Это первое послание Петра, вторая глава. Я начну, может быть, чуть раньше, и прочитаем стихи 4, 5 и затем 9, которые вы вспомнили. «Приступая к нему с большой буквы, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Изначальный Божий замысел никогда не меняется. Он хотел, чтобы у него на земле был народ священников, царство священников, народ святой, призванный для того, чтобы приносить духовные жертвы. И вот главная функция здесь этого земного священства, причем сказано «вы все», как и в 19 главе книги Исход, так и здесь во 2 главе 1 послания Петра, где цитируется это место, «вы все являетесь священниками, и ваша цель, и ваша функция – возвещать».
Интересно, если весь народ священники. Я понимаю, когда у нас есть какая-то, каста священников некрасиво очень, да, есть какая-то группа людей, которые носят вот этот вот священнический титул, передают там, соответственно, определенным образом. Вот они священники, все остальные люди приходят к ним для получения вот этого вот священнодействия.
А здесь получается... Помните, почему это случилось? Ведь 19 глава книги Исход совершенно определенно передает Божий замысел, чтобы все были священниками.
Да.
Но дальше, когда Моисей ушел на ту гору Синай, получать там заповеди Божьи уже в записанном виде, так народ сказал: «Вождь наш делся куда-то, давай мы сделаем Бога, который бы нас вел», и так далее. В 7 главе книги «Деяния апостолов» это описано так: «Обратились сердцами своими к Египту». Вот они построили этого тельца, изготовили тельца и отступили от Господа. Причем отступили так вот ревностно и так основательно, что когда Моисей вернулся, вот разбил, сказано, пред глазами их эти заповеди, потому что фактически все было уже нарушено со стороны народа. И когда он стал в воротах стана Господня, сказал: «Кто Господень, подойдите ко мне?» Все продолжали там... Там страшно, что было. Вот, это отдельная тема. То есть оригинал дословно говорит, он увидел голый народ. И если чуть подробнее об этом сказать, хотя бы в двух предложениях, то это было повторение вот такого развратного поклонения в честь египетского бога плодородия, когда там совершался разврат. Так вот, эти были пляски, танцы и так далее. Это было язычество форменное вот в таком разгуле страстей. И Моисей, тем не менее, следуя воле Господней, дает им шанс остановиться. «Кто Господень ко мне?» Так вот, что сказано. «Только лишь все сыны Левия». То есть только лишь колено Левия в полном составе, оно не участвовало в этом всем. И только они к нему подошли. И вот из-за этого дальше Тора описывает, что поскольку вот тогда они проявили верность, они были единственными, кто выступал в функции священников, божьих и вестников, потому Господь теперь, сказано, вот вместо сынов Израилевых, вместо первенцев, которые ранее вот в патриархальном периоде служили, теперь я передаю священство вот этому колену.
То есть и требования к священству тогда определенные устанавливаются. Они не должны участвовать вот в таких вот, ну, назовем это просто оргиями, будем подразумевать там всю совокупность греха, да, не должны участвовать вот в этом грехе с народом.
Да, и вот это получается модификация изначального Божьего плана. И таких модификаций, к сожалению, за историю человечества было много. Божья воля благая, угодная и совершенная по определению. Но когда человек ее не принимает, когда он фактически отступает от Господа, Бог свои цели все равно хочет осуществить.
Но интересно, если бы весь народ был священниками, для кого бы они были священниками тогда?
Сказано: «Вы будете моим уделом среди всех народов». Бог избрал Израиля, и повторюсь, это было многонациональное общество, потому что термин «Израиль» позже стал этническим понятием, а изначально Израиль означает «победитель силой Божьей», приблизительно так, да? Или тот, кто борется с силой Божьей. Так вот, цель была через этот вот народ, через своих священников, истину о Боге распространить по всей земле, чтобы ведением Господа наполнилась вся земля. И вот здесь важно упомянуть, что когда уже вот эта отдельная группа была избрана, колено Левия, служить, то и в их служении разделяются две функции. Сказано в книге Второзаконии, в 33 главе, в стихах 9 и 10, что они, левиты, сказано, во-первых, «закон твой хранят, и учат заповедям твоим и постановлениям твоим Израиля. Это первое. Угу. А второе, возлагают курение, приносят жертвы и так далее. То есть две функции. Обучающая, просветительская функция и вторая литургическая. И, коль скоро это было целое колено, понятно, что все они не могли служить там в храме одновременно. Ну, да. И в Священном Писании рассказывается, что было установлено 24 священнических череды, то есть это, говоря современным языком, 4 группы, то есть 24 группы, 24 команды, которые приходили и по очереди служили там. А значительную часть времени, фактически 50 недель в году из 52, они занимались просвещением. У пророков сказано, что уста священника хранят ведение.
То есть, получается, они и были теми, которые совершали служение вот в синагогах.
Именно так. Было создано много городов левитов, 48 городов левитов, где они были центрами духовного просвещения, где левиты жили. И вот сказано, малочисленному дайте меньше городов, многочисленному колену больше. То есть все деревни и города вокруг этих городов левитов, они были прикреплены к, вот, к этим людям, которые ответственны были за синагогальное и иное вот, просвещение вокруг своей местности. А литургия, повторимся, проходила только в одном месте. И потому, когда апостол Петр пишет, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, вот цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, будучи храмом Господним на земле, Церковь Божья сохраняет за собой только лишь учительскую функцию, только лишь научающую, просветительскую функцию, потому что литургия может происходить и происходит, слава Господу, в одном месте только, во Вселенной, там, в небесном святилище.
Итак, я немножко обобщение хочу сделать. Значит, у нас получается церковь как храм, как какое-то священное место, одно священное место, где происходит литургия, оно у нас переехало теперь в небесное святилище.
Верно.
И на земле у нас нет такого одного места и не может быть. Все те места, в которых люди собираются, как бы они ни украшались, как бы они ни назывались, они являются собранием людей. Называйте это синагога или экклесия, или церковь, собрание людей для исследования Священного Писания, потому что Библия нам говорит, что они именно этим там занимались.
Да.
Я правильно понимаю, да? Для исследования Священного Писания.
И вот изучая Священное Писание, мы теперь его провозглашаем и распространяем эту весть повсюду для спасения всех
людей. И провозглашая,
людей.
Фактически являемся вот этими священниками или глашатаями этого священного слова для всех остальных людей, которые пожелают прийти и слушать.
Да.
Спасибо вам, Виталий. Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами все это время. Да благословит вас Господь найти то место, ту церковь, где бы вы могли бы по Слову Божьему изучать Священное Писание, чтобы оно просвещало вас. Понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас.
Первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен.
Оно, конечно, работает в теократической системе правления.
То есть вопросы смертной казни во всех государствах как-то решаются. А ворота города – это место, где заседала администрация.